Вы были вынуждены прийти сюда. 14 мая 1992 года. Ну, привет всем.
Привет. Привет всем.
Хорошо снова быть с вами. Большинство из вас верит в то, что у вас есть свободный выбор. Приходить сюда или нет. Но я говорю, что нет никакого свободного выбора. Вы были вынуждены прийти сюда. Ученики смеются.
Это правда, это правда.
Это место, где вы должны быть. Иначе бы вас здесь не было.
Вообще-то я здесь живу.
Это вы думаете, что живете здесь? Ученики смеются. Вы действительно думаете, что у вас есть выбор? Это эго взрывается, когда я говорю, что у вас нет выбора, что все, что вы делаете, предрешено. Каждое движение, которое вы делаете. Если вы думаете об этом, то это действительно разрушает эго. Ибо в вашей жизни вы не делаете ничего, что не было бы предопределено. Таким образом, ваше пребывание здесь означает, что внутри вас есть нечто, что работало в течение многих столетий для того, чтобы поместить вас туда, где вы должны быть сегодня. Но опять же, большинство из вас пришли сюда с впечатлением, что вы хотите быть просветленными, что вы хотите пробудиться. Тем не менее, вы не хотите отказаться от вещей, которые сдерживают ваше пробуждение. Таким образом, все это очень парадоксально, не так ли? С одной стороны, вы не можете не быть здесь, с другой стороны, вы здесь потому, что у вас есть причина, которая никак не может быть основанием для того, чтобы вы здесь были. Вы хотите избавиться от ваших проблем, избавиться от ваших болезней, избавиться от бедности, избавиться от своего супруга. В общем, вы либо хотите от чего-то избавиться в своей жизни, либо что-то получить. Это опять-таки неправильная причина для того, чтобы быть здесь. Нет никакой причины, чтобы быть здесь. Вы просто здесь. Действительно, в этом нет никакой цели. Вы думаете, что цель есть, но никакой цели нет. Помните, что ваша так называемая физическая жизнь похожа на жизнь Вселенной. Кажется, будто Вселенная есть. Однако на самом деле она не имеет никакого предназначения. У нее нет существования. Она невещественна. То же самое касается и вас. Вы думаете, что вы здесь, потому что у вас есть какое-то предназначение. Но у вас здесь вообще нет никакой цели. На самом деле вы даже не здесь. Только кажется, что вы здесь. Кажется, будто что-то есть здесь. Тем не менее, есть только одна окончательная реальность. Окончательная реальность – это основание всего вашего существования. То, чем вы занимаетесь, все это игры окончательной реальности. Кажется, будто вы, как человек, пришли из абсолютной реальности. Кажется, будто вы существуете много лет. А затем кажется, что вы исчезаете. Все это происходит на основе окончательной реальности. Но окончательная реальность не меняется. Она всегда та же самая. Окончательная реальность – всепроникающая вездесущность. Вы есть то. Вы есть окончательная реальность. Так что вы – это не то внешнее проявление, которое сидит здесь. Не то внешнее проявление, которое говорит. Не то внешнее проявление, которое живет вашей жизнью. И это вовсе не вы. Пробуждение или реализация – это лишь знание этой истины. Знание этого 24 часа в сутки. Я рад, что ты со мной согласна. Ученики смеются. Всякий раз, когда лампа согласна со мной, она включается и выключается. Смех. Окончательная реальность есть не что иное, как вы сами. Когда вы достигнете ее, то там есть вечный покой, спокойствие. Там есть ничем не омраченное счастье. Там есть полное блаженство. Там есть абсолютная радость. Именно так обстоят дела с вами и с вещами. Большинство людей считает, что когда вы пробудитесь, то в вашей жизни все изменится. Но вещи не меняются. Меняетесь только вы. Вещи остаются теми же. Но теперь вы видите их иначе. Вы видите их как ложное проявление. Они не хорошие и не плохие. Но вы уже более не такой. Вы стали окончательной реальностью. Поэтому мир больше не воздействует на вас своими плохими и хорошими качествами, а также всеми видами вещей. Вы поднялись выше этого. Это подобно тому, как человек был заперт в подземелье в течение 40 лет. И он хорошо заботился о своем месте в подземелье. Он подметал полы, он застилал постель, он знал, в какое время ему принесут еду. И сама его жизнь превратилась в глубокое подземелье. Однажды он попытался открыть дверь в подземелье, и оказалось, что дверь всегда была открыта, и он в любое время мог выйти наружу и стать совершенно свободным. Если бы он попытался открыть дверь 30 лет назад, то он точно так же смог бы выйти наружу. Но вместо этого он посчитал, что его судьба – это быть запертым в подземелье. И так с большинством из нас. Наш образ жизни – это и есть наше подземелье, наша тюрьма, наша определенная жизнь, в которой мы живем, от которой мы не хотим отказаться. Наша ограниченная, мелкая система убеждений, которая была у нас в течение веков. И это наше подземелье. Это наша тюрьма. Однако мы не знаем этого. Мы считаем, что живем нормальной жизнью, подобно тому человеку из подземелья, который был привязан к вещам в подземелье, потому что он 40 лет жил там. Он действительно очень не хотел покидать это место, не хотел выходить на свежий воздух. Он привык к тому месту, где находился. То же самое и с нами. Мы привыкли к вещам, которыми обладаем. Мы привыкли к определенным людям, с которыми общаемся. Мы привыкли к работе, которую делаем, к так называемому веселью и к тем развлечениям, которые доступны нам в жизни. Все это ограничения, но мы не считаем их таковыми. Поэтому мы проходим через определенные переживания, хорошие и плохие, и мы не отказываемся от этих вещей. Именно это я имею в виду, когда говорю, многие из вас пришли сюда, чтобы пробудиться, но внутри вас находится множество разных вещей. Это привычки, шаблоны, которые вы считаете нормальными. Вы должны тщательно изучить себя, реально посмотреть на себя, что вы в действительности делаете каждый день. Смотрите, как вы ежедневно действуете. Возможно, я должен сказать, смотрите, как вы реагируете, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Смотрите, как вы реагируете на человека, место или вещь. Наблюдайте за собой. Загляните глубоко внутрь себя. Посмотрите, за что вы держитесь. И еще раз, для того, чтобы быть полностью свободными, вы должны отпустить все. Разумеется, я имею в виду, что вы должны сделать это только умственно. Помните, что когда я говорю, вы должны отпустить все, я не имею в виду, что вы должны уйти из вашего дома оставить свою семью, бросить работу, ваше окружение или что-то еще. Эти вещи должны быть отпущены мысленно. Мысленно вы должны отделить себя от них. Тем не менее, ваше тело будет продолжать делать то, что оно должно делать. Но по мере того, как вы начнете в уме отделять себя, ум будет становиться все слабее и слабее. Ум начнет растворяться, становиться тихим и спокойным, и будет пребывать в сердечном центре. Когда это происходит с вами, «я» становится очевидным для вас, реальное «я». Вы начнете чувствовать реальное «я», и вы будете знать, что вы не тело и что вы не ум. Это очень высокое достижение. Но это не окончательная истина. Окончательная истина – это когда само «я» идет в сердце, и вы теряете свою индивидуальность, и вы становитесь всепроникающими. Тем не менее, вы кажетесь телом, которое ходит по земле и делает что-то. Но в глубине своего сердца вы знаете, что нет никого и что нет деятеля. Для некоторых из вас все это звучит очень сложно, но это не так. Ваша истинная природа – это окончательное блаженство, абсолютная реальность. Это то, чем вы сейчас являетесь. Прямо в этот момент, в эту секунду. Вы чувствуете «я» мысль или тело мысль только тогда, когда вы начинаете думать. Но если вы прямо сейчас, в эту секунду, в этот момент покоитесь в «я», то вы есть окончательная реальность. Именно поэтому вы всегда должны выделять время, чтобы сидеть в тишине, наблюдать ваши мысли и вопрошать, к кому они приходят. Мысли не имеют абсолютно ничего общего с окончательной реальностью. Тем не менее, некоторые из вас по-прежнему считают и думают, что вы будете не в состоянии функционировать без ума, без мыслей, без мышления. Это вы должны выяснить сами для себя. Вы должны открыть это для себя, что вам для того, чтобы думать, на самом деле не нужен ум. И вы будете в состоянии очень хорошо функционировать без ума. За исключением того, что это будете уже не вы. Истинное счастье приходит только тогда, когда вы были превзойдены. Настоящее счастье не имеет абсолютно ничего общего со счастьем физическим. Физическое счастье временно. Все физическое счастье временно. В какой бы счастливой ситуации вы ни оказались, она будет временной. Ибо вы знаете, что весь мир, вся Вселенная – временна. Единственное, что в жизни постоянно – это изменения. Ваши повседневные переживания демонстрируют вам это. Поэтому, если вы становитесь слишком счастливы физически, то вы не хотите искать истину. Вы не заинтересованы в поиске истинного «я» или реальности. Это причина, по которой иногда кажется – будто некоторые люди страдают, ибо таким образом они приближаются к реальности. Потому что если бы они не страдали, то обратились бы к внешнему миру и делали самые разнообразные, так называемые счастливые вещи, и это было бы очень временно. Но это не всегда так, это зависит от человека. Чем больше вы привязаны к вещам, тем больше вы будете страдать. Потому что рано или поздно вам придется отказаться от них. Возможно, даже не в этой жизни. Запомните, что на фоне вечности ваши переживания в этой конкретной жизни – это только мгновение. Иногда вы, видя, как живет плохой человек, говорите: «Этот человек всю жизнь был плохим, однако он всю жизнь процветал и добился всего, чего хотел, и кажется, что он очень счастлив». Вы говорите так, потому что можете судить лишь по внешнему виду. Если вы понимаете, что та жизнь, которую вы проживаете прямо сейчас, это всего лишь мгновение вечности, то вы понимаете, что жизнь – это маятник. И маятник должен качаться в обе стороны. Вы будете так счастливы, а затем вас понесет в другую сторону. Единственный способ выбраться из этой ловушки – это пробудиться. Именно по этой причине вам нужно пробудиться. Блажен тот человек, который полностью счастлив в этой жизни и который хочет пробудиться. Ибо большинство людей не пойдут туда, где их учат, как пробудиться, если они и так обладают тем, чего хотят и к чему стремятся. Они не последуют за учителями, которые преподают Адвайта Веданту. Людей, готовых на это, очень немного. Именно поэтому я говорю, не позволяйте этому миру дурачить вас. Майя действует очень точно. Майя всегда будет дурачить вас. Все, что вы видите в этом мире, это майя. Великая иллюзия. Способ для того, чтобы управиться с майей, состоит в том, чтобы никогда не реагировать на обстоятельства. Так вы победите майю. Так вы станете свободными. Майя всегда будет подсовывать вам обстоятельства и ситуации. Это похоже на то, как если бы автомобиль Тома вдруг взорвался на шоссе. Так работает майя. Том действительно хотел прийти на нашу встречу, настроился на это, но его машина взорвалась. Это космическая шутка. Не воспринимайте ее всерьез. Вот так майя работает с вами. Будет казаться, что она дает вам все, что вы хотите, но затем что-то начинает происходить. Если вы с самого начала не реагируете на майю, то все происходящее не будет бесполезным для вас. И тогда майя будет говорить: «Он обнаружил меня» и оставит вас в покое. Вот что такое пробуждение. Таким образом, мы можем дать другое определение пробуждения. Это когда майя оставила вас в покое. Когда майя перестала вмешиваться в вашу жизнь. Еще раз, когда это происходит? Когда вы перестаете реагировать на человека, место или вещь. Вы должны делать свою работу. И тем не менее, вам не нужно делать никакую работу. Вы просто должны пребывать в покое. Если вы мысленно пребываете в покое, то вы не реагируете. Вы реагируете тогда, когда в уме много шума. Вот что такое реакция. Когда ум очень активен. Не имеет никакого значения, почему ум так активен. Пока ум очень активен, вы полностью запутаны в майе. Вы полностью в сетях майи. Чем более активен ум, тем больше вы запутаны в майе. Никогда не забывайте, вы находитесь в правильном месте, там, где вы должны быть. Следовательно, не говорите, что вы ненавидите свою работу, или что вы ненавидите свое окружение, или вы хотите, чтобы это было так, а то было эдак. Все именно так, как оно должно быть. Если вы только увидите это, то вы пробудитесь. Пробуждение означает только то, что оно означает. Пробуждение от сновидения. Это так же, как со сновидением. Что бы вам ни снилось, когда вы пробуждаетесь ото сна, то вы пробуждаетесь от всего сновидения, а не от его части. Разве какая-то часть его все еще продолжается? Ведь уходит все сновидение целиком, не так ли? Когда вы пробуждаетесь ото сна, уходит каждая деталь вашего сновидения. Полностью уходит все, что казалось вам таким реальным. Не осталось даже самого маленького кусочка. Все сновидение совершенно, полностью, абсолютно исчезло. Тем не менее, сон казался таким реальным, когда вы видели его. То же самое и с этим состоянием. Для того, чтобы пробудиться, вся эта игра майи должна уйти, исчезнуть. Вы не можете одновременно иметь иллюзии и пробудиться. Все должно уйти. Не думайте об этом. Просто дайте этому произойти. Если вы думаете об этом, то к вам будут приходить самые разные мысли и говорить вам самые разные вещи. Вы скажете себе: «Буду ли я в состоянии играть в теннис после пробуждения? Смогу ли я ходить в кино?» И вот вы снова в сетях майи. Всякий раз, когда эти мысли приходят к вам, вы запутываетесь в майе. Вы возвращаетесь в майю. Должно быть чистое, полное пробуждение, в котором нет ни мыслей, ни действий, ни делания. Опять парадокс. Вы будете делать все, что требуется. Будет казаться, что вы действуете. Сама ваша жизнь станет относительно лучше. Такой вот парадокс. Это причина, по которой я всегда говорю, что конечное никогда не может постичь бесконечное. Ибо в вашем конечном уме вы говорите сами себе, как я могу делать и то, и другое? Как могу я не быть привязанным ни к чему и в то же время быть вовлеченным в происходящее? Вы можете. Вы так и делаете. Вы будете это делать. Вот почему для пробуждения требуется простой ум. Если ваш ум слишком сложен, если вы полны теоретическими знаниями, абстрактными знаниями, знаниями о психологии человека, в общем, любого рода знаниями, то все это будет привязывать вас к майе. Тем не менее, вы продолжаете держаться за знания, потому что вы чувствуете, что если вы отпустите их, то станете дураком или овощем. Ничего не может быть дальше от истины. Правда в том, что чем от большего вы отказываетесь, тем больше к вам приходят счастье и покой. Потому что счастье и покой – это сама ваша природа. Пусть вас не волнует, кто и чем занимается. Оставьте всех в покое. Оставьте людей в покое. Оставьте вещи в покое. Всегда имейте в виду, что вы находитесь в правильном месте. Не стремитесь быть на месте кого-то другого. Вам не за что бороться. Вам нечего бояться. Все на вашей стороне. Не существует ничего, что стремилось бы причинить вам боль. Сделайте вашу жизнь простой. Не делайте это учение сложным. Не пытайтесь вычислить причину, лежащую в основе этого учения. Оставьте все в покое. Пробудитесь и будьте свободны. Все хорошо. Когда мы сидим здесь в безмолвии, сила более осмысленна, более убедительна, чем когда произносятся слова. В тишине с вами происходит больше, чем когда произносятся слова. Я должен постоянно напоминать вам об этом, потому что большинство из вас думает, что когда я прекращаю говорить, то это уже конец. Все только начинается. До и после слов молчание становится очень мощным. Оно больше, чем вы сможете когда-либо понять. Ловите ваш ум, как только он начинает думать. Не давайте ему думать. Когда мысли перестают приходить, держитесь за тишину, за безмолвие, за «я». Если мысли продолжают приходить, вопрошайте, кому они приходят. Безмолвие – это реальность. Научитесь любить тишину. Обращайтесь с безмолвием, как с прекрасной сущностью, как с божественной матерью – Шакти. Безмолвие – всемогущее. Никогда не принимайте безмолвие как должное. Вы должны начать чувствовать безмолвие как Бога. Чувствуйте себя хорошо, когда вы находитесь в безмолвии. До сих пор многие из вас полагают, что безмолвие – это ничто. Это божественное ничто. Помните, что все происходит именно из безмолвия. Возврат к безмолвию – это на самом деле самоотдача. Вы сдаете ваше эго, ваш образ жизни, вашу карму. Все отдается в тишину. Помните, что никогда нельзя считать безмолвие пустой тратой времени. Так же, как сейчас мы понимаем, что пространство – это на самом деле сознание. Нет такого понятия, как пространство. Кажется, что это пространство, но на самом деле это сознание. Точно так же безмолвие – это сознание. Это живое существо. Оно живое – это реальность. поэтому сидите в безмолвии и радуйтесь. Причина, по которой многие из вас не чувствуют, что безмолвие – это ничто, в том, что вы позволяете своим мыслям приходить вам в голову, и вы начинаете думать о своей жизни, своих переживаниях, о вашем здоровье, о вашем теле, в общем, обо всем. Когда я говорю, вы вроде бы меня слушаете, и пока я говорю, у вас нет времени на то, чтобы думать. Но когда я перестаю говорить, и вы должны сидеть в тишине, то кажется, будто ваши мысли атакуют вас. Именно поэтому лучше посидеть в тишине, чем слушать, как я болтаю. Потому что в это время вы можете работать со своими мыслями. Вы можете работать со своим умом. Вы можете начать наблюдать, как мысли атакуют вас. И вы понимаете, что вы – это истинный «я», безмолвие, и что мысли не имеют никакой силы. Наслаждайтесь безмолвием. Радуйтесь безмолвию. Вот почему в Писании сказано: «Умолкните и знайте, я Бог». Там не сказано: «Послушайте объяснение и узнайте, я Бог». Там не сказано, что нужно выслушать бред, который несет Роберт, и тогда вы узнаете, что я есть Бог. Просто пребывайте в покое и узнайте, что я есть Бог. Ничто не может быть проще этого. Если вы производите много шума, то вы знаете, что вы – это эго. Когда вы пребываете в безмолвии, то вы осознаете «я есть». Забавно, как это изменяется со временем. Мы говорим: «Я хочу пойти и послушать, что будет говорить Роберт». Мы должны сказать: «Я хочу пойти и услышать молчание Роберта. Я хочу посмотреть, как Роберт заткнется». Ученики смеются. У нас все смешалось. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Если вы не будете задавать вопросы, то я сам съем весь просад. Ученики смеются.
Из всего того, что вы говорили, мне очень трудно примириться только с одной вещью. Основывая свою жизнь на том, что говорят другие учителя... Запись неразборчива. И это миф о том, что все предопределено. Потому что некоторые учителя говорят: «Ну, вы не обязательно обладаете свободой воли, но на данном уровне вы должны делать выборы. Об этом вы не можете думать. Вы знаете, что в мире нет ничего абсолютного. Он может взорваться, он может продолжать существовать, он может даже стать лучше. Они говорят, что нет способа предсказать будущее, и кажется, что никто его по-настоящему не знает. Если же все абсолютно предопределено, то кто-то может легко выяснить все, что должно произойти».
Именно по этой причине были некоторые астрологи и экстрасенсы, которые в какой-то степени могли заглянуть в будущее. Они как бы путешествовали назад и вперед по времени, предсказывая определенные вещи, которые должны произойти. Единственный способ выйти из предопределенности – это обратиться внутрь себя, не реагировать на вещи и идти в истинное «я». После этого вас больше не будет беспокоить предопределенность. Предопределенность существует только потому, что существует мир. Только потому, что вы думаете, будто вы – это тело. Если вы понимаете, что вы – это не тело, то нет Вселенной, нет мира, нет предопределенности. Поэтому предопределенность существует только для человека, который считает, что он – это тело.
А что можно сказать о тех, кому не очень нравится то, как идет их жизнь? Они используют определенные методы, психотехники, все что угодно. Они что-то делают из своей жизни, создают что-то, чего наверняка не было раньше.
И это майя. это все предопределенность, то, как это должно быть. Всегда помните, до тех пор, пока вы думаете, что вы это тело, что вы это человек, мир реален для вас. Кажется, что существует карма, кажется, что существует реинкарнация, что существует предопределенность. Но эти вещи перестают существовать, когда вы поворачиваетесь внутрь себя и выходите за рамки. Они существуют только в вашей системе убеждений. Если вы верите в то, что являетесь человеком, то предопределенность существует.
Вот еще один пример. Я обратил внимание, что один учитель говорит следующее. Для того, чтобы вы пришли в это воплощение, существует огромный, просто громадный план, который невозможно разработать, используя даже самый мощный компьютер на Земле. Это возможности вашей жизни с окончательным божественным планом вашего пробуждения. Не все, что есть в этом плане, обязательно произойдет. Но в этой огромной программе есть варианты, в ней есть движение. Это общая программа того, что деятель должен делать в данной конкретной жизни.
Это предопределенность. План – это часть предопределенности. То, что вы должны делать здесь – это часть предопределенности. Изменения, которые вы, как кажется, делаете – это предопределенность. Вы думаете, что вы делаете это сами, но это уже было запланировано для вас. На самом же деле нет ни плана, ни предопределенности, ни человека. Для кого же тогда предназначен этот план? Для эго. Для человека, который считает, что он есть тело. Этот план и есть предопределенность.
Роберт, вы только что ответили на вопрос, который веками обсуждался в религиозном мире. Я думаю, что вы намекаете на то, что свобода есть тогда, когда мы находимся в истинном «я» или в безмолвии. И то, что человек, которого вы... Или вы говорите это? Да. И, возможно, человек способен, я не знаю, как сказать это, способен делать вещи, которые находятся за пределами его предназначения. Но эта словесная формулировка звучит как-то неправильно. Может ли человек делать то, что он не мог делать, пока думал, что он это тело?
До тех пор, пока вы думаете, существует предопределенность. Если ум пребывает в тишине и перестает думать, то предопределенности нет.
В любом случае, то, что со мной было, это было милое, маленькое, глупое понимание, которое, может быть, и не работает здесь. Но 3-4 сотни лет назад был такой парень по имени Джон Кальвин и парень по имени Армениус в Швейцарии. И Кальвин проповедовал предопределенность. И мне в голову пришла такая шутка – возможно, Кальвин был в его теле, и Армениус был самореализованным, и они оба излагали истину, соответствующую их восприятию.
Возможно.
Возвращаясь к первоначальной дилемме, основная проблема в том, что кто-то оказывается в затруднительном положении такого рода. Но если проблема никогда не существовала, если мы не зацикливаемся на том, чтобы соглашаться или не соглашаться с Робертом, другими словами, мы можем оказаться в замешательстве, предвидя, что нам придется согласиться с Робертом.
Правда.
И получается, что нужно не пытаться попасть в тишину, а позволить согласию или несогласию позаботиться о себе.
Да, это очень хорошо. Выясните это для себя. Пребывайте в безмолвии, и вы увидите, для кого есть предопределенность.
Трудно сказать, что в состоянии пребывания истинным «я» есть свобода, потому что мы вроде бы действительно сдались. Мы сдались, и потому у нас нет никакого выбора вариантов, которые, как нам кажется, есть в этом телесном состоянии.
Именно.
Так что это не свобода, я не знаю, как это назвать. Это не свобода, это сдача и, возможно, доверие, разрешение человеку увлекаться в ситуации, которую он не планировал, в том смысле, как если бы он планировал их, используя свое тело и ум. Но это не свобода в смысле выбора вариантов. Это как доверять возникающим вариантам, позволять им случаться, да?
И это начальные стадии, когда вы сдаете себя. Тот, кто сдает себя, исчезает, и никого не остается. Следовательно, вы забываете о вариантах. Вы забываете обо всем.
Вы просто видите, как все происходит. Вы вроде бы просто наблюдаете, что делает ваше тело ум.
Никого не осталось, чтобы наблюдать. Наблюдатель тоже растворился. Вы — это просто чистое бытие.
Да, и само понятие «свобода» или «несвобода» становится неуместным.
Точно.
Для того, чтобы возникали такие вопросы, всегда должен быть отдельный «ты».
Да, конечно. Для того, чтобы рассуждать о предопределенности, для того, чтобы вдаваться во все эти вещи, о которых мы говорим, должен быть отдельный «ты». Когда отдельный «ты» уходит, тогда никого не остается, чтобы что-то делать. Тогда откуда же взялась предопределенность? Она не существует.
Тот, кто наблюдает за самореализованным человеком, вероятно, может сказать, какой свободный человек. Но мне кажется, что вы говорили, будто самореализованный человек даже не знает, что он что-то планирует. Ничто не было запланировано.
Точно.
Роберт, что это за состояние, о котором вы говорите, как об очень высоком состоянии, в котором мы знаем себя как реальное «я», и, следовательно, это состояние непосредственно перед тем, как «я» проталкивается в сердце и растворяется? Как можно назвать это состояние?
Вы можете назвать его нирвикальпа самадхи, в котором вы порой осознаете, что вы реальное «я», а затем выходите из этого состояния. И затем вы снова осознаете это и снова выходите из него. Ибо когда «я» пребывает в сердце и никогда не выходит снова, когда «я» навсегда остается в сердце, тогда это сахаджа самадхи, который вы осознаете 24 часа в сутки. И вы больше не часть какого-то сердца или какой-то системы вообще.
Сахаджа самадхи – это состояние, в котором вы находитесь?
Я не нахожусь ни в каком состоянии. Смех.
Я знаю, что вас нет, поэтому вы не находитесь ни в каком состоянии. Тем не менее, вы только что описали состояние и назвали это что-то именем сахаджа самадхи.
Так я сказал.
Да. Так вот, это где вы бездельничаете?
Я не могу сказать.
Вас нет, но это происходит.
Кто должен это сказать?
Генри, вы не получите никакого ответа на этот вопрос. Забудьте об этом.
Ученики смеются. Если я скажу, что праздно провожу время в сахаджа самадхи, то это будет значить, что есть «я», который праздно проводит время.
«Ну да»,
— ученики смеются.
«Забудьте об этом».
Эти слова ничего не объясняют.
Роберт, страшновато понимать, что тело-ум действительно не хочет реализации. Единственная цель тела-ума заключается в его собственном завершении. Это его собственная самореализация.
Почему это страшно?
Потому что это похоже на то, будто взрываются все потребности тела и наши цели в качестве эго. Это как прорубаться сквозь все, чтобы понять, что тело-ум – это наш собственный злейший враг. Как понимать, что то «я», который думает, что оно есть, и что вся моя жизнь в качестве «я» – это враг. Эго-я – это враг. Это как понимать, что будет все сломано, потому что ничего не осталось, чтобы помочь искать дальше.
Так вы это видите сейчас. Но когда это происходит на самом деле, то это совершенно не страшно.
Роберт, с точки зрения эго, я, это абсолютно разрушительно.
Нет никакого эго, которое нужно было бы уничтожать. Начнем с того, что его никогда не было. Поэтому то, что на самом деле происходит, это полное счастье и покой. Ибо то, что вы считаете эго, это в действительности «я есть», чистое сознавание.
Другими словами, все цели, за которых тело ума активно, абсолютно необоснованны и вообще не имеют значения.
Правда.
И действительно, с относительной точки зрения, это по-настоящему сокрушительный удар – знать, что все это должно уйти.
Почему он должен быть сокрушительным, если вы понимаете, что это с самого начала никогда не существовало? Даже если вы понимаете это интеллектуально, это не должно быть сокрушительным. Это не должно быть пугающим. Вы просто представляете, говорите себе, «Все это время я верил, что я был эго, а теперь я знаю, что я — это не эго».
А что заставило нас создать это? Что заставило нас создать это эго?
Какая сила создает эго?
Да.
Никакая сила.
Почему же тогда?
Потому что нет никакого эго.
Если бы у нас не было эго, мы родились бы истинным «я». Почему мы должны были создавать с помощью ума эти внешние атрибуты эго? Чтобы прикрыть это безмолвие от истинного «я»?
Спросите себя, кто создал все это? Кто сделал это? Вы никогда не были эго. Никогда не было времени, когда бы вы что-то создавали. Это просто иллюзия заставляет вас думать, что вы делаете это. Что вы должны разрушить эго, что вы должны иметь эго, или что вы вообще должны сделать что-то с вашим эго. Вы никогда не были эго, и вы никогда не будете эго. Майя подобна воде в мираже. Эго — это мираж. Вы загипнотизированы так, чтобы вы поверили, что вы — это эго, что вы должны разрушить эго. На самом же деле вы никогда не были эго, и вы ничего не должны разрушать. Вы совершенно свободны прямо сейчас. Но вы держитесь за эго, думая, вы должны разрушить его. Отождествляйте себя со свободой.
Почему мы держимся за него?
Спросите себя. Начать с того, что его не было, и никто ни за что не держится. Но все же кажется, будто вы держитесь за него. Так идите внутрь и выясните, почему так происходит.
Каждый человек имеет свою собственную причину.
Каждый человек, который считает, что он это эго, имеет эго-жизнь. Он живет разнообразной жизнью эго. Так что эго каждого человека живет его жизнью.
Мне прямо сейчас показалось, что страх стать единым со всей жизнью и потерять вашу индивидуальность. Правильно.
Начать с того, что вы никогда не были индивидуальностью. Поэтому, когда это происходит совсем не так, как вы думаете. Вы будете дома. Вы будете дома, как это должно быть.
«Да, но я боюсь быть дома без меня».
Ученики смеются.
«Хорошо сказано».
«Именно так, как вы чувствуете себя сейчас. Но когда это произойдет на самом деле, вы не будете чувствовать себя так».
«Все хотят попасть на небеса, но никто не хочет для этого умирать».
И это хорошо сказано.
Они хотят реализации, но они хотят, чтобы именно эго имело реализацию. Как вы можете наслаждаться этим без эго?
Вы будете удивлены.
Это вопрос из серии тех же вопросов, которые вы уже задавали. Говорят, что Бог создал человека во Вселенной, чтобы развлечь себя. Может, это своего рода подсказка для ответа на ваш вопрос? И это мое расстройство и мучение. Но помните, что вы тоже Бог, Так что майя или человек и мир были созданы нами, каждый из которых есть Бог, чтобы развлечь себя. Похоже на садомазохистские отношения.
Ученики смеются. Ничего из этого не происходит. Мы говорим о проявлениях. Мы говорим о я-мысли, которое кажется существующей. Это причина, по которой вы должны следовать за я-мыслью, которая является причиной всего. Так называемая я-мысль – это первопричина всего существования и всех проблем. Поэтому, когда я-мысль уничтожается и более не существует, тогда не будет возникать ничего из этого, и ни одна из этих вещей вообще не будет существовать. Все исчезнет. Но если вы стараетесь избавиться от самого эго, то у вас будут проблемы. Вот почему избавьтесь от я-мысли, следуя за ней в сердечный центр, к источнику. И когда я-мысль исчезнет, тогда все остальное уйдет вместе с ней.
Роберт, в одном из наших недавних транскриптов вы упомянули, что нужно оставаться с «я» или с собой. Достаточно только этого. Не обязательно даже следовать за этим «я». Что это за «я»? Не могли бы вы немного более конкретно объяснить, как именно мы остаемся с этим? Моя интерпретация такова. Это просто чувство собственной реальности. Просто быть там с этим. Ничего не осталось. Это то, что вы имеете в виду, говоря о том, чтобы оставаться с «я» или с собой?
Не совсем. Когда вы остаетесь с «я» или с собой, вы пребываете в «я», и вы следуете за ним до источника. Вы можете сделать это, вопрошая, кому пришло «я». Вы пребываете в «я» путем вопрошания, кому пришло это «я».
Получается, что это самоисследование?
Да.
А как насчет состояния просто быть, если это хорошо до тех пор, пока не приходит мысль?
Затем вы возвращаетесь к началу и вопрошаете, кому пришла эта мысль.
Но если мысли не приходят, то нет смысла губить такую хорошую вещь, как...
Если мысли не возникают, то вы свободны. Помните, что все эти методы нужны только для того, чтобы успокоить ум.
Как я понимаю, мысли могут возникать, даже когда мы свободны.
Нет, мысли больше не возникают. Если к вам приходят мысли, то вы не свободны.
Я думал, что когда вы свободны, то есть только... Ну, вы знаете, кто вы есть, и возникают все эти вещи, внешние проявления, а также мир и мысли.
Нет.
Этого вообще не происходит?
Если эти вещи возникают, то вы связаны.
Ум постоянно уничтожен, навсегда.
Ум будет убит, разрушен.
А будет ли то, что осталось, знать, как завести будильник сегодня вечером и проснуться завтра?
Смех.
И как ходить на работу и делать все то, что раньше делало старое эго?
Что-то будет делать все.
Будет ли оно приходить на работу вовремя?
Конечно. Или даже придет раньше. Ученики смеются.
Он может приходить на работу, но его там не будет, не так ли?
Он будет дома спать.
И это лучший из обоих миров. Роберт, это немного смущает меня, потому что я начал думать об этом, но я начал изучать свое состояние. Я смотрю на то, как я реагирую на возникающую мысль или на что-то подобное. Таким образом, я не просветленный. Вы знаете, мысли все еще возникают.
В чем вопрос?
Дело в том, что я размышлял на тему, что какой-то человек писал, что после того, как он стал просветленным, он думал, что он был до всего. Поэтому, когда мысли будут возникать, они ничему не будут мешать, потому что человек знал, что есть первичное состояние, и все это...
Не осталось никого, чтобы что-то знать. В реализованном человеке был уничтожен тот, кто знает, и то, что известно. Не осталось ни того, кто знает, ни того, что известно, ни процесса познания. Все это ушло. не существует никого, чтобы что-то знать. Это просто есть.